Борис Моносов. Точка сборки. Тайны внеземных цивилизаций. Технологии и артефакты древних магов. Исполняет Станислав Иванов. Магистр. Мы все тру-ля-ля. Существует несколько наук, исследующих человеческое сознание. Психология изучает поведение человека. Психиатрия – заболевания психики. А психофизиология – принципы работы сознания. Ни одна из этих наук не может объяснить, что такое сознание человека и как оно работает. Тем более эти науки не могут объяснить магию. Не существует каких-то объективных методов исследования сознания. Все известные методы опираются на косвенные измерения. Полноценные исследования сознания живого организма невозможны. И даже вскрытие мозга покажет искаженную картину. Но маг видит функционирующее сознание живого человека и может судить о причинах того или иного поведения, и на основании этих наблюдений определять для каждой личности некое нормальное поведение, зависящее от базового опыта, и далее моделировать это поведение в различных ситуациях. На фоне обычного поведения личности можно выделить некий особый, нестандартный тип поведения, связанный с наличием внешнего ментального тела, сознания, не имеющего материального тела, организма. Такие независимые сознания называются неоргониками, не имеющими органического тела. Их можно описать как программы, влияющие на поведение человека, и условно разделить на две группы – подселенцы внешние и внутренние. К внутренним подселенцам следует отнести союзников и некоторых духов, проникающих внутрь организма. К внешним – одержание – относятся элементеры, умершие люди, путешественники из других миров, некоторые виды паразитов и сущности. Союзники, собственно говоря, не являются чужеродными объектами, а входят в структуру подсознания и не могут быть удалены. Духи, проникающие внутрь организма, это, как правило, ментальные тела животных и растений, попавшие внутрь организма при дыхании и во время еды. Термическая обработка пищи предназначена не только для борьбы с физическими паразитами и микроорганизмами, но и для разрывания связи между мясом животных, а также растений и их ментальными телами. Попав в организм человека, ментальные тела создают наводку на периферическую систему – и являются причиной неконтролируемых сокращений мышц тела, мышц конечностей и корсетных мышц позвоночника, или внутренних органов, спазмы кишечника, желудка, мочевого пузыря. Можно сказать, что эти ментальные структуры – нелегальные программы, считываемые периферической нервной системой. Внешние духи могут быть разделены на искусственные, зонды и сущности, и естественные – элементеры и путешественники. Внешние духи могут влиять на сознание человека. При этом зонды считывают информацию и похожи по своей работе на троянский вирус, ворующий информацию с компьютера. К категории сущности можно отнести любые долгоживущие мыслеформы, созданные человеческим сознанием. Сюда относятся прежде всего заклинания магов и заговоры знахарей, а также лярвы, созданные обычными людьми. Такие долгоживущие мыслеформы создаются теми, кто находится под влиянием трех основных факторов – страх смерти, голод и секс. Человек, долго и концентрированно создающий мыслеформу того, чего боится, например, змея, или наоборот, желает, еда, противоположный пол, создаст сущность, способную существовать отдельно от своего создателя. Что касается путешественников, то это не такой уж редкий тип духов. Их особенностью является наличие где-то в удаленной точке пространства или времени живого физического тела, связанного с ними серебряной нитью. Для путешественников, перемещающихся в ментальном теле, чужое сознание является опорной точкой для закрепления в данной координате пространства. Путешественники могут достаточно сильно влиять на сознание человека, так как ментальные тела объекта, закрепления человека и путешественника взаимодействуют, то есть между ними происходит обмен информацией. Помимо путешественников, исследователей, На человеке могут висеть элементы, использующие его как точку зацепления для удержания в физическом мире, чтобы не попасть в лимб. Сюда можно отнести родственников и друзей, близких людей, привязанных к этому человеку. Элементоры тянут на себя энергию, обесточивая сознание человека. Они вызывают депрессивные состояния. Этим элементоры отличаются от путешественников. Путешественники являются скорее донорами энергии, чем вампирами. Помимо ментальных и народных программ, существуют еще внешние паразитические структуры эфирного, сватхистхана чакра, и астрального, манипура чакра, планов. Эти паразитические структуры воздействуют на тело человека напрямую, а на сознание косвенно. Исследуя структуру сознания человека, сложно отделиться от информационных помех, создаваемых внешними и внутренними инородными структурами. Если убрать эти паразитические программы, то изучить структуру сознания можно. Сознание состоит из двух частей – левой – личность и правой – подсознание. В соответствии с правилом четырех стихий, каждое из полушарий можно разделить на две части – высокочастотную – ВЧ и низкочастотную – НЧ. Левое полушарие делится на высокочастотную зону огня – Вишудха, Аджна, и низкочастотную зону воды, Анахата, Вишудха. Правое полушарие делится на высокочастотную зону воздуха и низкочастотную зону земли. Точка Я связана с зоной огня и настоящим временем, ВЧ-зона левого полушария. Память личности связана с зоной воды, НЧ-зона левого полушария. Системная информация связана с зоной воздуха, ВЧ-зона правого полушария. Кармическая информация связана с зоной Земли, НЧ-зона правого полушария. Личность в каждый момент времени представляет собой структуру, сформированную на основе полученного жизненного опыта. То есть личность — это не информация, а структура. Различные события в жизни человека формируют опыт, а опыт образует структуру, как пазл. Опыт — это след, оставленный событием на структуре личности. Личность играет роль холста, на котором художник рисует картину. От состояния холста зависит получившаяся картина. Одно и то же событие по-разному влияет на разные личности. То есть опыт, полученный разными личностями в результате одного и того же события, отличается. При этом на личность действуют именно события. Событием называется такое взаимодействие, при котором происходит обмен энергиями между его участниками. Значимость события определяется количеством переданной энергии, то есть силой взаимодействия участников. Событие оказывает давление на личность. Разная сила давления означает разную значимость одного и того же события. Например, лекция по истории какой-либо войны является опытом. Однако личный опыт участия в конфликте — гораздо более значимое событие, дающее совершенно другой опыт. Поэтому акцент на теоретическом знании в обучении и не формирует личность специалистов. Существует в структуре личности локальная структура, расположенная в зоне огня левого полушария, которая называется «ключ гильдии». Эта структура является общей для всех специалистов, работающих в области специализации данной гильдии. Ключ гильдии формируется именно за счет опыта совершения определенной, обязательной для всех специалистов в данной области, работе и создает контакт с эгрегором гильдии по данной профессии. Если у человека есть несколько разных ключей, то они могут быть задействованы по очереди, и конфликтующие эгрегоры могут нейтрализовать друг друга. Структура личности формируется за счет участия в событиях, а теоретические знания являются только базой для получения личного опыта. Поэтому воспитание, использующее опыт общения с социумом, не работает в форме увещеваний и лекций. Если в каком-то месте собрать много асоциальных личностей, например, в тюрьме, и предоставить им возможность общаться друг с другом, то они сформируют эгрегор, который втянет в себя и воспитает всех окружающих. Так особые метки уголовного социума могут быть считаны не только у тех, кто в тюрьме сидел, но и у тех, кто в ней работал. Аналогичный след оставляют, например, армия или полиция. Каждое учебное заведение формирует свой тип структуры. Кастовая система четко определяется как след, оставленный семьей. При этом процесс формирования базы личности, скелета личности, заканчивается к 5 годам. В самом нижнем уровне идет след, оставленный подсознанием и наиболее активным союзником. Далее прослеживается пласт структуры, созданный родителями. Затем начинается влияние воспитателей и ближайших родственников. Энергетическая структура личности подобна срезу дерева. На разных этапах возникает новый опыт, и, как годичные кольца, формируются новые слои. Поскольку взаимодействие происходит с людьми, имеющими отличную друг от друга энергетику, один слой отличается от другого. При этом и сами события обладают разной степенью значимости, разным количеством энергии. Можно представить себе пороговое количество энергии, начиная с которого происходит формирование личности. Например, человек добирается до работы на нескольких видах транспорта, но практически не общается с людьми. Уровень энергии при таком взаимодействии низкий, и формирование следа не происходит. У каждого человека существует свой порог взаимодействия. Например, для отшельника или человека, попавшего на необитаемый остров, любое общение значимо. Если представить себе обычного горожанина, то для него общение с полицейским – событие, для самого полицейского общение с горожанами – рутина, обычная работа. То есть одно и то же событие, общение для горожанина и полицейского имеет различное качество вовлеченности и оставляет разный след. Представьте мага, обладающего сильной харизмой. Для обычных людей общение с ним имеет такую высокую степень значимости, что просто само взаимодействие изменяет их. Личность мага оставляет оттиск. При этом дети обладают маленькой степенью сопротивления, меньшей устойчивостью, то есть воздействие харизматической личности на детей сильнее. Положение точки сборки, ТС, определяет касту личности. Взаимодействие зависит от касты и происходит больше в той области, где у харизматической, значимой личности находится ТС. Если ТС находится в области энергии тела, то там оставить оттиск сложно, так как структуры тела сформированы и устойчивы. Область сознания, анахата, сахасрара, чакры, когда формируется, неустойчиво. Поэтому взаимодействие с магами уровня 4.1 оставляет более сильный след, чем тот, что формируется при взаимодействии с обычными людьми. Структура личности априори имеет искусственное происхождение и формируется большим числом людей, с которыми взаимодействовала данная личность. Параметр, определяющий степень воздействия сознания личности на окружающих, называется харизмой. Харизма представляет собой энергетическую количественную характеристику ментального давления. В соответствии с этим определением харизмой могут обладать люди с уровнем не ниже, чем 3.7, так как у людей с более низким уровнем плотность ментального тела слишком мала, чтобы стать определяющим фактором. Обычные люди с 1-3 касты взаимодействуют друг с другом на телесном и общественном уровнях. Отсюда стремление этих людей к использованию различных телесно-ориентированных стимулов, от наказаний до поощрений. Такое обучение с помощью кнута и пряника является разновидностью дрессировки и основано на выработке условного рефлекса. Правильное действие – поощрение, неправильное – наказание. Вся система оценок в школе, зачеты и стипендии в институте – премии и штрафы на работе – это система дрессировки, предназначенная для обычных людей. Маги потребляют информацию как еду. Для них интересная информация и есть вкусная еда. Если человек выбирает высокооплачиваемую, но неинтересную работу, это, скорее всего, человек второй касты. Если его прельщает должность с высоким статусом, но меньшей зарплатой, то это человек третьей касты. Люди четвертой касты выбирают работу, которая им интересна. При взаимодействии с учителем можно сразу понять, к какой касте он относится. Учитель второй касты более всего ценит зарплату. Учитель третьей касты стремится к наведению дисциплины и подчеркивает свой статус начальника. Учитель четвертой касты рассматривает каждого ученика как сознание и старается ввести всех учеников в режим прямой передачи информации, для чего контролирует, фиксирует на себе, Внимание учеников. Между таким учителем и учениками идет прямой обмен информацией на ментальном уровне. Общение с таким учителем формирует сознание человека в большей степени, чем взаимодействие с другими людьми. С момента рождения человек формирует свою личность путем взаимодействия с окружающими людьми. При анализе личности мы видим структуру, состоящую из отпечатков сознания внешних людей. При этом можно выделить доминирующие личности. Обычно это те, кто обладает харизмой, родители и члены семьи.